80 лет созданию Совинформбюро. Такая дата отмечается в 2021 году. От Совинформбюро берут свое начало агентство печати новости, РИА Новости и медиагруппа «Россия сегодня». Именно поэтому в специальном выпуске, посвященном этой большой дате, мы говорим о том, как делаются новости, о героях новостей и о лицах, олицетворяющих нашу эпоху. Меня зовут Мария Меркулова, и в студии «Радио Спутник» вместе со мной депутат Государственной Думы, тележурналист Евгений Ревенко. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Васильевич, вы изнутри прекрасно знаете всю эту кухню, журналистскую, СМИ, вы сами журналист. Поэтому вот первый вопрос, на ваш взгляд, в чем главное отличие того, как делаются, преподносятся новости в работе СМИ вот тогда, от Совинформбюро и до наших дней, если взять такой большой разрыв, тогда и сейчас?
Ну, начнем с того, что сейчас, как когда-то, вот с такими интонациями, от Советского Информбюро. Да, уже никто так не говорит. Говорят по-другому и говорят как-то легче, проще. На самом деле многое привносит технологии, безусловно.
Безусловно, да.
Средства доставки. Я до сих пор помню, как, казалось бы, ну совсем еще недавно, в 91-м или 92-м году, я выходил в прямой эфир на радиостанции «Юность» на молодежном канале. Вообще моя юность журналистская начиналась на «Юности» на радио.
И символично.
Да, и начиналась здесь, на Пятницкой, 25, легендарный дом радио.
Тогда добро отсюда пожаловать домой.
Да, спасибо большое. Да, я сюда и прихожу как домой, и сразу окунаюсь в какой-то водоворот воспоминаний. Но дело в том, что я вот выходил в прямой эфир, как сейчас помню, от Большого театра. Это было 9 мая. Мне нужно было рассказать, как, значит, ветераны, фронтовики, работники тыла отмечают, встречаются, еще тогда здравствующие. И я отстоял в очередь в будку телефона-автомата и выходил в эфир за 2 копейки, бросая монетку. И я помню, отстояв очередь, я подошел, набрал номер телефона, меня подсоединили, подключили к эфиру. Но пока там шел
это
какой-то...
Это вот 92-й, да?
Ну, 91-92, да, вот 92-й, по-моему, да. Подходила моя очередь, там что-то докручивалось в эфире, и вот это время-то прошло, а люди-то за мной тоже стоят, и вот только я начал говорить, действительно, вышел в on-air, да, в прямой эфир, я почувствовал, как на мое плечо легла какая-то тяжелая рука, и мужик, значит, дыхнув мне в ухо, сказал: «Ну, парень, ты тут долго еще будешь стоять?» Я зажался в угол как-то так... Я же был в прямом эфире.
Да.
Мне нужно было рассказать аудитории, что, собственно, происходит возле Большого театра,
а в этот момент... Максимально контролировать обстановку
вокруг
себя.
А в этот момент со мной происходило черт знает что. Но вот это технические такие вещи, которые, конечно, сильно повлияли на то, каким стало радио, какой стала журналистика. Вообще сейчас, с учетом социальных сетей и наличия гаджетов, по сути дела, каждый сам себе репортер, каждый сам себе режиссер и стремится выкладывать что-то, стремится рассказать и донести миру какую-то информацию. Но, конечно, все-таки профессиональная журналистика как была, так и останется профессиональной журналистикой, потому что это профессиональные навыки, это профессиональное умение отличить фейк от правды, это умение перепроверять информацию, это юридическая и профессиональная ответственность, это набор этических норм, которыми мы руководствуемся в своей работе в журналистской, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, никакие все равно блогеры, ну, на мой взгляд, за отдельным исключением, когда они сами уже по-настоящему превращаются в журналистов, и мы таких блогеров знаем,
да,
никакие блогеры не перебьют нашу с вами работу. Наша с вами работа и профессия, она очень интересная, очень сложная, очень энергозатратная, но она благодарная, и она умеет отдавать тем, кто в нее вкладывается.
Это само собой, действительно.
Вот еще одно отличие старого времени, когда я выходил в прямой эфир из будки автомата с телефона городского от нынешнего времени. Конечно, это многократно обрушившийся и усилившийся поток информации на головы
очень много
обычных потребителей.
Конечно.
Да, потому что когда-то, еще совсем недавно, например, лента новостей, это был инструмент сугубо исключительно журналистский. Мы понимали и мы знали, как с этой лентой обращаться, как из этого потока выбирать значимую и важную информацию и на чем сосредоточить свое внимание. Сейчас же вот этот поток, он весь напрямую обрушился на голову, да, наших потребителей. Поэтому, конечно, здесь есть такие нюансы.
Вот, и по поводу информационного потока, Евгений Васильевич, тоже уже мы это затронули, и по поводу фейков, которых сейчас много, за счет того, что информация действительно распространяется очень свободно, и ее очень много. То есть любой человек, не будучи большим блогером, но просто имеющий социальные сети, аккаунты, а их имеют практически все, и будет все больше и больше становиться людей, у кого есть эти аккаунты, может начать распространять какую-то информацию. И знаете, из собственной жизни пример, то есть мои друзья, мои близкие иногда мне кидают какую-то новостюшку, какую-то информацию.
Ой, смотри.
Да, и часто подписывают это. Это правда? И я уже там говорю, подожди, сейчас, секундочку. Если вдруг мне это не знакомо, это откуда-то, в общем, из ниоткуда, я начинаю проверять и пишу, там, это новость там трехлетней давности, а это не соответствует действительности. Вот это уже опровергли. Или да, это подтвердили. Но далеко не у всех есть такой человек, которому можно написать и попросить проверить, как-то уже оценить, что это за информация, как к ней относиться, как с ней работать. Как в данном случае...
Как проверять?
Да, даже как вот обычному человеку вообще сориентироваться в этом потоке.
Культура обращения с информацией должна быть, и она воспитывается постепенно, но я думаю, что мы сейчас-то с вами рассуждаем с точки зрения людей, но уже я тем более постарше поживших, да, когда, так сказать, мы привыкаем к тому, что есть.
А и работающих
она...
в этом смысле.
Да. А наши-то дети, вот у меня дочери 16 лет моей, и она, по сути дела, ну, так выразиться, фигурально родилась уже с гаджетом в руках, и они совершенно по-другому уже обращаются с информацией и умеют это делать уже на таком каком-то интуитивном уровне. Им-то сильно много рассказывать, наверное, не надо, но тоже полезно знать, что информацию необходимо проверять, и существует наш профессиональный закон, закон трех ключей, тогда, когда ты в трех источниках находишь подтверждение, и, соответственно, можно с большей или меньшей степенью уверенности утверждать, что это, так сказать, так и есть. Что касается, где смотреть новости, то тут, конечно, нужно понимать, что есть желтые сайты, есть ленты и каналы в мессенджерах, которые откуда не пойми какие.
Есть вообще шутливые.
Есть шутливые, совершенно верно. А есть все-таки каналы...
Пародийные
издания. Да, есть каналы и интернет-издания, в данном случае мы сейчас говорим про интернет-пространство, которые поставляют действительно серьезную и, в общем-то, очищенную и проверенную информацию. Есть профессиональные издания, которые работают в интернет-пространстве, но это и газеты, в том числе известные, и «Коммерсанты», «Комсомольская правда», и «Ведомости», и «Известия». Много очень таких изданий, где, собственно, публикуется самая разная информация.
Все равно нужна какая-то база. Все равно нужна база каких-то доверенных источников информации.
У меня, например, в компьютере, как у многих, да, у нас открыто определенное количество окон, которых я не закрываю, которые не закрываю. И,
они закреплены еще отдельно.
Именно, да, в этой линейке у меня набор сайтов, которым я уже в течение многих лет уже пользуюсь, я им доверяю. Но это сайты официальных СМИ, средств массовой информации. Да, из телеграм-канала я что-то могу выудить, что-то мне может попасться, но так или иначе нужно...
Дальше идет проверка.
Проверять, конечно. И в своей уже сейчас политической работе, а я являюсь ответственным секретарем комиссии по этике партии «Единая Россия», это, по сути дела, суд партийной чести. Так, если по-старому выражаться, и наши рекомендации, которые мы выносим, они обязательно к рассмотрению всеми партийными органами, и решения мы часто выносим достаточно суровые по отношению к тем, кто провинился. Один из примеров – это глава Чувашии Игнатьев, который в свое время позволил себе передать ключи от специальной техники офицеру МЧС, как «А ну-ка, отними из сценки».
Да, помним, да, вы помните это,
эту
помним,
историю.
Конечно.
И наша комиссия рассматривала этот инцидент, потому что он член партии был, и мы рекомендовали его исключить из партии. Он был исключен из партии, а на следующий день президент отправил его в отставку за утрату доверия. Поэтому комиссия очень серьезная. Но решение мы должны выносить не на основе какой-то одной информации, которая мелькнула где-то на просторах интернета или в телеграм-канале. Конечно, мы занимаемся тут тоже и проверкой, и перепроверкой. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что либо события давно минувших дней, либо вырвана из контекста какая-нибудь цитата, да, либо еще что-то. То есть у нас очень много умельцев. Еще очень много умельцев задать какому-либо человеку вопрос, человек, который не имеет никакого отношения к какому-либо событию. Я сам с этим сталкивался, когда мне оппозиционные товарищи позвонили, а вот как вы считаете? Да, ну, вот, а я
здесь... Но это элемент провокации.
Это не только провокация, это такой стиль. Задавать вопросы людям, которые не имеют никакого отношения к
данному
событиям,
конкретному,
да,
вопросу.
К какому-то событию, да. Поэтому... И потом это выхватывается, и начинается тиражирование. Это нечестная игра, это неправильно, это плохо. Но этим люди занимаются, по сути дела, профессионально. И нужно уметь этому противостоять, но и нужно, вот опять же, возвращаемся, нужно уметь проверять информацию. И не только нам, журналистам, но и вот я вот пример привел, действия политикам, потому что многие суждения, многие заявления, многие решения основываются на текущих событиях. О событиях мы узнаем из средств массовой информации и из интернет-пространства.
Как думаете, вот такой поток информации, он помогает сформировать или развить критическое мышление? Или наоборот, делает человека каким-то просто апатичным в информационном смысле? Или, может быть, повышает какую-то восприимчивость даже к любой новости и эмоциональную какую-то реакцию на это все?
Я думаю, что расширяет, потому что у нас...
Все-таки развивает, да, критическое мышление как таковое?
Может быть, критическое, может быть, не критическое. Все люди по-разному устроены, и все по-разному относятся к тем или иным событиям. Ответственность наша заключается в том, что мы формируем общественное мнение. Это так. Или влияем на формирование общественного мнения. И от нашей с вами работы зависит общество, в конечном счете, как отнесется к тому или иному событию. Но все-таки у нас действительно свобода информации. Информации огромное количество. Это невероятное просто пространство, сумасшедшее по своему объему.
Необъятное, да.
Да. Это пространство, оно, в общем-то, расширяет, на мой взгляд, сознание людей. И главное в нем, так сказать, не потеряться, а уже как оно формирует критическое отношение, не критическое. Но если мы плохо начинаем работать, я имею в виду журналисты профессиональные, люди, которые умеют обращаться с информацией, то в какой-то момент в том же самом интернет-пространстве может начать превалировать информация непроверенная, искаженная, передергивание фактов и так далее. И тогда это начнет действительно формировать критическое мышление у людей. Нужно работать в этом интернет-пространстве с тем, чтобы люди могли сопоставлять, сравнивать и понимать, где правда, где ложь, и вот с тем же самым, может быть, критическим мышлением относиться к тому, что они читают, что они видят. В общем, в целом, я бы это сказал так. Вот это пространство свободной информации, которое у нас действительно есть, оно расширяет сознание.
Ну, будем надеяться, что и расширяет, и в том числе и
заставляет думать.
Обогащает полезным. Да,
ну, конечно, заставляет думать, но тех, кому это действительно интересно. Ведь СМИ устроены таким образом, что заставить человека читать, смотреть они не могут. Они либо интересны, либо неинтересны. Вот наше интервью посмотрят, потому что кому-то будет интересно, либо не посмотрят, потому что неинтересно. И заставить мы с вами никого не можем.
Это правда.
Это очень жесткий рынок с жесткими законами конкуренции. Когда ты предлагаешь, собственно говоря, свой продукт, и когда ты рассчитываешь, что его купят, я образно выражаюсь, что его посмотрят, почитают, послушают и так далее. Если этот продукт качественный, тогда, безусловно, ты молодец. Если некачественный, значит, тогда ты плохо работаешь. Да,
поэтому... Это точно.
Вот. Здесь наша профессия в этом плане очень честная. Хорошо работаешь, тебя посмотрят, нет, значит, нет.
Есть такое дело. Евгений Васильевич, по поводу героев новостей. Сейчас, опять-таки, мы не можем никуда от этого уйти, потому что это наша реальность, с распространением технических устройств, личных гаджетов, тех же социальных сетей, мессенджеров. Героем дня или героем новости становится кто угодно, когда угодно, и одномоментно это может происходить. Но как может быть очень бурная реакция на какое-либо событие или видео, или аудио, или новость, так и она может очень быстро схлопнуться, сойти на нет. Вот это тоже примета времени какая-то определенная. То говорят, что мы сейчас все формируем так или иначе клиповое мышление, у нас ничего в голове надолго не задерживается, потому что, опять-таки, поток информации очень большой. То все-таки это из-за того, что стало больше новостей, мы их стали больше получать, больше этой информации, и поэтому одни герои сменяют других. Или есть какие-то другие критерии?
Ну, так было всегда, просто из-за увеличения потока новостей. Вот это состояние, когда герой для нас герой, и он какое-то время, так сказать, находится под прицелом внимания, просто сейчас сжимается по времени, просто время ускоряется. И раньше так было. Были герои потом, которые сходили на нет. Для того, чтобы они оставались героями, необходимо было как-то эту всю историю подпитывать, что-то подбрасывать, какой-то контент придумывать герою и так далее. И сейчас то же самое. Просто сейчас по времени это короче все. Быстрее. Поэтому ничего, на мой взгляд, сильно-то не изменилось. Героями могут быть разные люди, прежде всего, да? Мы живем в обществе, и для нас герои – это, собственно говоря, представители нашего же социума. Поэтому могут быть люди-герои отрицательные, могут быть положительные. Герои нашего времени сейчас, и это справедливо, являются и врачи, и волонтеры, прежде всего, которые оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом,
да,
которые рискуют своей жизнью и, тем не менее, идут и помогают, и спасают нас, наших близких. У нас сильно изменилось отношение к врачам и к медицине в целом в обществе. У нас, собственно, и финансирование сейчас заметным образом увеличивается. У нас, если так для сравнения, просто вам скажу, в 2019 году у нас было на бюджете страны порядка 700 миллиардов рублей выделялось на медицину в целом, что немало, но, тем не менее, 700 миллиардов, почти без малого 700 миллиардов, 690, по-моему, то сейчас в 2021 году 1 триллион 120 миллиардов. Это, ну, существенное увеличение. Да. Что-то мне подсказывает, что в следующем году будет еще больше. Поэтому так-то, по большому счету, героями не рождаются, героями становятся. Героев мы видим. Мы нуждаемся в героях новостей. Мы хотим видеть, кто эти люди, что они сделали. Но поток новостей резко увеличился. И, конечно, с каждым днем люди хотят видеть что-то еще. И поэтому каждый день они просят и хотят видеть новых героев. А мы с вами, как журналисты, должны на этот запрос дать ответ. Хотят, значит, мы вам их найдем. В этот день это может быть пилот, который посадил самолет
в кукурузном поле.
А в другой раз это может быть какой-то спортсмен, который преодолел себя и сотворил что-то невероятное, там, не знаю, на беговой дорожке или на футбольном поле. Меня всегда трогает по-человечески и профессионально, когда героями становятся люди именно труда. Это, к сожалению, бывает достаточно редко, но как-то мне вот больше всего, извините за выражение, заходит, когда героями репортажей либо новостей являются простые люди, те, кто вкалывает каждый день где-то у себя на производстве, и что-то они там такое делают, что они становятся персонажами, героями каких-то репортажей. Вот это вот для меня лично самое ценное. Какой-нибудь Кузьмич из какого-нибудь цеха, завода. Вот такие люди вызывают у меня искреннее уважение, восхищение. И я с удовольствием всегда смотрю репортажи с участием таких людей.
А как думаете, еще есть куда расширяться информпространство? Вот мы сегодня много раз с вами озвучили мысль, что информационный поток просто как девятый вал захлестывает всех и вся. А есть ли какие-то пределы вообще и у нашего восприятия, и у того, как увеличивается этот поток? Или будет становиться, будет развитие идти вперед, и это, в принципе, конца края этому не видно?
Я думаю, что да, тут сложно предполагать, и будет странно, если я скажу, что нет, наверное, уже все, приехали, да?
Но 10 лет назад мы, наверное, не смогли бы с вами предположить, как будет сейчас.
Не смог бы я предположить, что ленту новостей, за которой я бегал здесь, дай бог памяти, по-моему, на 6-й этаж, знаете, был такой большой зал.
Угу.
У нас только компьютеры стали тогда появляться с такими темно-зелеными черными экранами и зелеными буквками, значит, светящимися. А я работал в отделе информации на радио, и мы читали новости. Так вот, чтобы взять ленту новостей, реально, физически, мы бегали на 6-й этаж, звонили в дверь, открывалось окошко в двери, а там был большой-большой телетайпный, так называемый, большой зал, где стояли машины автоматически, они печатали.
Набивали,
да, и по специальным каналам связи приходили из агентства новости, значит, и это все печаталось. И женщина под расписку выдавала мне рулоны бумаги, собственно говоря, вот с этой самой лентой новостей. И потом мы бежали к себе в комнату, в редакторскую, начинали разбирать, читать, что-то там, значит, вырезать, и уже шли в студию и зачитывали эти, собственно говоря, новости. Ну, кто мог предположить, что через 30 лет, ну, через 25, любой человек сможет видеть эту ленту в своей коробочке в гаджете посредством телеграм-каналов? Я представить себе такого не мог. Мы сами по себе так устроены, что мы дальше и дальше будем хотеть потреблять все больше и больше новостей. И, конечно же,
это определенная аддикция, наверное, степень.
Человек сам по себе по природе социален, он не может быть один. И он хочет быть в потоке новостей.
И ощущать себя частью большого мира.
Есть, конечно, исключения из правил, безусловно. Да, есть социопаты, кто угодно. Но я сейчас говорю про массу людей. Да? Поэтому даже если человек один, живет один, обратите внимание, как правило, человек, приходя домой, что-нибудь включает, чтобы оно что-то где-то говорило, да, телевизор или радио, там, все что угодно. Поэтому мы будем дальше с вами становиться свидетелями того, как поток информационный посредством технических новинок и возможностей будет увеличиваться. Самое главное во всем этом – не сойти с ума. Сохранять баланс. И вовремя уметь выключать все эти гаджеты.
И давать себе отдохнуть.
Отрываться от этих социальных сетей. Уезжать куда-то на природу или в храм идти и просто оставаться на какое-то время один на один со своими мыслями, с этой жизнью и давать чуть-чуть себе отдохнуть, потому что, конечно, постоянно кувыркаться в потоке новостей, но это невозможно, нужно от этого отдыхать.
Безусловно, само собой. Евгений Васильевич, сейчас много говорят о том, что в связи с тем, что западные соцсети далеко не всегда соблюдают российское законодательство, не выполняют определенные требования, за что их сейчас штрафуют, даются определенные протоколы и так далее.
Все мы соответствующие законы принимали, да?
Да. Сейчас речь идет о том, что может дойти до блокировки западных соцсетей в России. И многих это беспокоит. Просто жителей России, пользователей интернет-пространства, интернет-ресурсов. Как вы относитесь к такой перспективе? И насколько она вероятна сама по себе, на ваш взгляд?
Начнем с плохого. Вероятность всегда существует.
На то она и вероятность.
На то она и вероятность, потому что закон предусматривает такое развитие событий. Но только в случае, если администрация вот этих самых социальных сетей в категорической форме не будут соблюдать действующее российское законодательство. Это очень просто. Это тоже нужно понять, что если вы хотите работать и присутствовать в российской юрисдикции, то вы должны и вы обязаны соблюдать законы этого государства. По-другому не может быть. Но просто это не бывает. И никого не шантажировать, не пугать не надо. Потому что нужно просто соблюдать закон. Если закон запрещает распространять экстремистскую информацию, значит, ее не надо распространять. И у администраторов этих социальных сетей есть возможность фильтровать такую информацию и блокировать ее. Если закон запрещает распространять детскую порнографию, то ее не надо распространять. И у администраторов социальных сетей есть возможность фильтровать и блокировать эту информацию. Если закон запрещает в настоящий момент массовые акции, потому что это небезопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации, потому что существует закон, который регламентирует массовые акции протеста. Но если вы продолжаете нарушать закон, то вы должны нести за это ответственность. А у администраторов социальных сетей есть возможность фильтровать и блокировать подобного рода информацию. Я вам скажу, что в Германии, например, существует тоже закон, который регламентирует, например, проведение акций различных, массовых, в том числе и манифестаций. Так вот, если вам было отказано по каким-либо причинам, четко все тоже прописано, в проведении этой акции, но вы после получения уведомления о том, что акция не может состояться, вы продолжаете агитировать и собирать на нее людей, то вам за это светит до 2 лет тюрьмы. Это согласно немецкому законодательству. Все очень просто. Четко прописанные правила, и их надо соблюдать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам нравится, как где-то есть порядок, ну, давайте мы будем порядок соблюдать и в собственном доме, в собственном подъезде, в собственной квартире и в собственных городах, в собственном дворе. Порядок. Не надо мусорить, бросать стаканчики, не надо приходить с замызганными штиблетами в подъезд и оставлять комья грязи и не убирать потом за собой. Это все вещи одного порядка. Точно так же и в юридическом поле мы должны соблюдать порядок. И должны соблюдать законы. И социальные сети точно так же должны это делать. Социальных сетей много. Они разные. Китайцы создали ТикТок, и все с удовольствием им пользуются. Обращаю ваше внимание, китайцы.
Да.
Это не американская социальная сеть. Во ВКонтакте российская социальная сеть. Фейсбук другая история. Инстаграм другая история. Да. Ютьюб еще одна история.
Твиттер еще одна история.
Еще одна история. Да. Их
разные
много.
Форматы совершенно.
Разные форматы, разные каналы информации. Они популярны. И мне бы очень не хотелось теперь, чтобы вы уж так четко понимали мою позицию, мне бы очень не хотелось, чтобы мы доходили до каких-то блокировок, до каких-то отключений, выключений. Зачем это нужно делать, да? Я категорически не сторонник вот этих
запретительных мер
и крайних вот этих форм. Я вот даже, знаете, была история совсем недавно, которая прогрохотала, когда Ксения Собчак взяла интервью у маньяка.
Да.
Ведь оно получилось реабилитирующим таким, там чуть ли не жалко его, и смакующим подробно. А как он что с этими девочками делал, у этой Собчак? Я тогда, когда был пик накал этой дискуссии, сказал, что не надо запрещать брать интервью. Но это тоже неправильно. Давайте мы запретим монетизировать эти воспоминания, как, например, в Штатах. То есть, чтобы все эти вот преступники, которые совершили преступление против личности после отбытия наказания, они не могли получать гонорары и доходы от своих воспоминаний. У них сразу тогда пропадает желание воспоминаниями делиться. Если серьезно, потому что этот маньяк получил неплохой гонорар от Собчак. А, собственно, о чем она сама и сказала. Они там дом ему подчинили, там обставили и так далее, там, ну, на приличную сумму денег. А так бы он бы и не пошел бы с ней никогда на интервью. Но тем более на такие откровения. И вот моя идея, вот я почему вспомнил про эту историю, она была не запретительной. Да пожалуйста. Есть передачи специализированные, есть документальные фильмы делаются, которые профилактируют преступления. И, конечно, там должны присутствовать.
Ну да, ну, если есть такая возможность,
эти негодяи, да,
интервью.
Да, эти негодяи должны там присутствовать для того, чтобы заниматься в том числе и профилактикой преступлений подобного рода. Поэтому не надо запрещать, но нужно правила ввести, которые минимизируют возможность таких вот работ, которые сделала Ксения Анатольевна. С технической точки зрения безупречно сделано, а с точки зрения, конечно, морально-этической, ну, просто ужасно. Поэтому я небольшой сторонник запретительных мер. Я рассчитываю на то, что социальные сети и администрации социальных сетей будут соблюдать российское законодательство. В принципе, с большим скрипом, с некоторым нежеланием, но после штрафных санкций, после замедления скорости распространения, администрации этих площадок, да, они все-таки начинают понимать, что шутки шутками, но дело серьезное, нужно выполнять закон, и начинают его выполнять. И у нас есть регулятор, Роскомнадзор, который призван контролировать, следить и принимать соответствующие меры. Мы приняли пакет целый законов, который дает полный арсенал инструментов в руки Роскомнадзора для того, чтобы они полноценно и качественно регулировали вот эту сферу. Не запретительными вещами только, да, но регулировали. И понуждали тех, кто не хочет, все-таки следовать российскому законодательству.
Евгений Васильевич, спасибо вам большое. Об информпространстве, о том, как делаются новости и о героях новостей, мы говорили с депутатом Государственной Думы, тележурналистом Евгением Ревенко. Спасибо еще раз.
Спасибо большое.